Иона Линна выполнил свою долю бумажной работы, внес свой вклад в решение вопросов равноправия и в деятельность профсоюза. Он регулировал уличные движения во время стокгольмского марафона и сотен автомобильных аварий. Смущался, когда футбольные хулиганы при виде женщин-полицейских в вагонах метро принимались улюлюкать и орать «Полицейская с дубинкой! Сунька-вынька! Сунька-вынька!» Он находил мертвых героинщиков с гнойными ранами, проводил серьезные беседы с магазинными воришками, помогал врачам скорой помощи управиться с блюющими пьяницами, разговаривал с проститутками, страдающими от ломки, больными спидом и напуганными. Имел дело с сотнями мужчин, избивавших жену и детей. Похожие один на другого чудовища, пьяные, но отнюдь не впавшие в беспамятство, включавшие погромче радио и опускавшие жалюзи. Он останавливал лихачей и пьяных водителей, изымал оружие, наркотики и самогон. Однажды, когда он был на больничном после ранения в спину и гулял, чтобы размяться, он увидел, как какой-то бритоголовый возле школы Классторп лапает мусульманку. Йона с больной спиной гнался за бритоголовым до самой воды, через парк, мимо мыса Сметсудден, через весь мост Вестербрун, через Лонгхольмен, до самого Сёдермальма. Скинхеда он задержал только возле светофора на Хёгалитсгаттен. Не имея особого желания делать карьеру, Йона Линна потихоньку получал звание. Ему нравились задания, требовавшие знаний и опыта, и он всегда справлялся с ними. У него были знаки различия — корона и два дубовых листочка. Но для особого служебного положения не хватало четырехгранного шнура. Йоне не хотелось становиться начальником. Неинтересно. Войти в Государственную комиссию по расследованию убийств он отказался. Этим декабрьским утром Йона Линна сидел в кабинете шефа Государственной уголовной полиции. Слушая Элиассона, он не чувствовал усталости после долгой ночи в Тумбе и Каролинской больнице. Шеф говорил с заместителем главного патолога-анатома Стокгольмского отделения судебной медицины, профессором Нильсом Нолином Олином.
«Нет, мне нужно только знать, какое преступление было первым», — сказал Карлос и стал слушать. «Понимаю, понимаю. Но судить еще рано, как вам кажется?»
Йона, откинувшись на спинку стула, приглаживал растрепанные светлые волосы и смотрел, как лицо шефа наливается краской. Элиассон молча слушал монотонный голос Нолина, кивал, а потом положил трубку, не прощаясь.
«Они
констатировали, что отца убили первым», — закончил за него Йона. Карлос кивнул. «Как я и говорил», — улыбнулся Йона. Карлос опустил глаза и откашлялся.
«Ладно, ты руководишь следственной группой», — сказал он. «Убийство в Тумбе твое».
«Уже почти начал», — серьезно ответил Йона.
«Уже почти?»
«Сначала я хочу кое-что услышать. Кто был прав? Ну, кто был прав, ты или я?»
«Ты!» — заорал Карлос. «Ради бога, Йона, да что с тобой? Ты прав, как всегда».
Йона поднялся, прикрывая улыбку рукой. «Ну, теперь надо поговорить со свидетелем, пока не поздно».
«Будешь допрашивать мальчика?» — спросил Карлос.
«Да».
«А с прокурором ты говорил?»
«Но я не собираюсь трезвонить расследование, пока у меня не будет подозреваемого».
«Я не это имел в виду», — сказал Карлос. «Я только подумал, что хорошо бы иметь за спиной прокурора, если ты собираешься беседовать с мальчиком, который так сильно пострадал».
«Ладно, ты, как всегда, рассуждаешь разумно. Позвоню Йонсу», — согласился Йона и вышел.